Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Гость в студии». Сегодня наши гости — Надежда Гавриловна Валинурова, руководитель службы психологической помощи «Ладья», православная служба милосердия Екатеринбургской епархии, доцент, кандидат наук. Здравствуйте, Надежда.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Опять был какой-то небольшой перерыв. Очень быстро летит время, и с каждым месяцем накапливаются какие-то новые вопросы, проблемы, размышления. Надежда Гавриловна, я знаю, что вы совсем вот на днях были на конференции, посвященной именно подросткам. Вот я хотела бы, чтобы вы про эту конференцию сегодня рассказали, и там мы будем уже думать, как мы будем с нашими детьми работать, как мы будем их любить в этой сегодняшней сложившейся непростой обстановке.
Да, действительно, что называется, по горячим следам, да, будем говорить. Но надо сказать, что я была не только вчера на конференции, но вообще часто бываю на конференциях по подросткам, и на конференциях, которые проводят светские психологи, и на конференциях, которые проводят православные психологи. И, в общем-то, темы детей, подростков, она всегда волнует и родителей, и учителей больше всех. Да? То есть не зря же говорят, что когда подросток попадает в этот возраст подростковый, он становится отроком, он напоминает нам в чем-то трехлетнего ребенка. Вот как у трехлетнего ребенка были бунты, протесты, упрямство, какая-то строптивость, даже делать себе хуже, но по-своему. То же самое бывает и у подростков. И, конечно, когда мы говорим о том, как общаться и взаимодействовать с подростком, всегда переходит разговор, как помочь родителям в это непростое время. Родители хватаются за голову, потому что был такой мирный тихий подросток, да, и вот он начинает вдруг бунтовать, ни с чем не соглашаться, настаивать на своем, упрямиться, и мало того, он же еще и замыкается, он перестает разговаривать о том, что его истинно волнует. И очень часто он замыкается, знаете, вот особенно если ребенок, как бы, ну, я так скажу, слово немножко, может быть, грубоватое, заглатывает другие ценности. Вот жил ребенок, да, в семье, он, для него родители были на протяжении многих лет, родители авторитет, что мама говорит, что вот так вот, да, ребенок с трех лет слушает маму, что мама так сказала, так делать нельзя, вот это правильно, вот это неправильно. То есть ребенок как бы живет в системе координат, которые сдают родители. И эти координаты, как бы, они соединяют ребенка и взрослого. Они, в общем-то, придерживаются на протяжении всего детства, что вот врать плохо, воровать плохо, там, ходить в грязной одежде плохо, чихать на людей плохо. И ребенок с этим соглашается. А что происходит в подростковом возрасте? А в подростковом возрасте ребенок отходит от родителей. Родители для него становятся не авторитет, абсолютно не авторитет. И если для ребенка раньше родитель был, ну, достойный, любимый человек, да, то теперь ребенок понимает, что у родителя и учителя есть свои тараканы в голове, есть какие-то проблемы в характере, есть какие-то свои немощи, есть свои страсти, свои грехи. Ребенок как бы открывает вот это, что родители, оказывается, не все знают, они не все понимают. И ребенок современный, знаете, он находится в такой, я бы сказала, опасной среде, потому что и так у подростка происходит как бы обесценивание родительской позиции, а ему же еще и помогают обесценить родителей, как бы ребенка. Ребенок слушает, поскольку у многих детей доступ в интернет свободен. Вот некоторые православные говорят, ну вот мой ребенок совсем не играет в телефон, у него нет телефона, я ему запрещаю. Но это дело не решает эту проблему, потому что у него нет своего айфона, телефона, но он приходит в школу, а там есть у всех детей эти телефоны и айфоны. Они делятся информацией, они слушают короткое видео в ТикТоке, там буквально 3 минуты, но если они на перемене 6 раз послушали разные типы этих видео, да, но по одной и той же теме, ребенок в теме. И мало того, что дети ведь они, ну, умнеют, и они иногда даже знают, что заводят свои аккаунты на телефоне друга. Представляете? Родители думают, что они не купили iPhone, они проблему решили, вот они такие молодцы. А у ребенка есть свой аккаунт ВКонтакте, есть свой аккаунт в ТикТоке, там, в Фейсбуке, и он также слушает. И мало того, что мама дает ему деньги, скажем, на какие-то расходы, а я знаю такие случаи, когда этот ребенок платит.
Это так и есть.
Платит своему другу за то, что он ему дает попользоваться его телефоном, понимаете? Какой бизнес. Так вот, дети, они впитывают вот эти ценности, которые им преподносят известные блогеры. Причем это блогеры, как правило, знаете, вот они чем хороши, эти блогеры-то? Они очень эффектные, они харизматичные, у них хорошо поставлена речь, у них прекрасно снятое видео, на нее наложена определенная музыка, то есть визуализация их аккаунтов настолько мощная, она настолько красивая, их сторисы ведутся настолько профессионально, что, скажем, нашим блогерам, православным, которые говорят о ценностях своих аккаунтах, далеко до них по вот этим техническому оснащению аккаунта. И поэтому, конечно, ребенок, поскольку это ребенок, понимаете, ему 11 лет, ему 12 лет, и он пытается разобраться, где правда, где неправда, да, и вот эта эмоциональная зарождительность, вот это вот внушение, которое преподают ему эти блогеры, ребенок, конечно, впитывает. И ребенку очень трудно понять, что за этими картинками, за этими вот эффектными блогерами стоят не просто там
красивые люди,
да, там та же самая там Мария Иванова какого-нибудь, а там...
Они всех их знают.
Да, а там обычно профессионалы, очень часто среди этих блогеров обучены профессионалы, причем профессионалы, скажем, с территории Украины, с территории или Польши, ну и других, которые у них
враги.
Есть. Ну, можно сказать так, что это враги православия, это точно, это враги традиционных ценностей, это враги России. То есть таким образом идет информационная война, и подростков обрабатывают вот такими, знаете, мягкими способами. Как-то я в одной передаче рассказывала о такой технологии «мягкая сила». Им подается вот это все красиво, легко слушается, заразительно. Все это со смехом, все это в короткое время. Ребенок на них подписывается, он их слушает каждый день, да, и ребенок, поскольку критическое мышление у подростка еще не сформировано, именно сейчас, в подростковом возрасте, он только пытается еще сформировать вот это критическое мышление. И поэтому, скажем, ребенок жил в одной системе ценностей, да, теперь на него обрушивается такая яркая, новая, ему кажется, свободная вот эта система, и он подвисает, понимаете? Но он ведь впитывал в детстве другие ценности, и ребенок не сразу становится приверженцем вот тех ценностей, которые внушают ему, как вы назвали, ну, скажем, оппозиционеры. Да. Он длительное время еще колеблется. И вы знаете, многие вот вчера как раз тоже на конференции говорили, и на других конференциях говорят, что подростки, они вначале пытаются со своими взрослыми, которым доверяют, родителям, да, они еще пытаются проговорить эти ценности. Но вот что происходит дальше? Итак, ребенок услышал, что семья на современном этапе абсолютно не обязательно. Это вообще пережитки прошлого. Это вообще глупость несусветная. И вообще, кто сказал, что миссия женщины – это быть домохозяйкой? И кто сказал, что женщина должна рожать детей? И кто сказал, что она должна быть вдохновительницей мужа? А потому что ребенок это услышал, и он пытается поговорить на эту тему со своим взрослым. Я сказала со своим, да, то есть и при условии, что у ребенка-то есть этот свой взрослый. И если этот взрослый действительно есть, но я немножко об этом попозже скажу, да, а я начну говорить о том, когда у ребенка этого взрослого своего нету. То есть что значит свой взрослый? Свой взрослый – это тот взрослый, который меня защищает, который меня поймет, который меня умеет выслушать, понимаете? И вот из конференции на конференцию разговоры одни, ну, как бы переходят вот в одно и то же русло. И, кстати, на конференции очень часто присутствуют сами подростки. И сами подростки, они говорят, какая основная проблема? Нас не слышат. И вот представляете, мама православная, папа православный, и ребенок говорит как-то за ужином, что мам, пап, я понял, что не обязательно вообще семью создавать, вон там Наташка, там Иванова живет со своим другом уже 3 года, да, они начали жить в 15 лет.
И вообще лучше детей не иметь.
А детей это такая обуза, да, и некоторые ребята еще говорят так, я понял, что я такой псих, я понял, что я такой придурок, ребята сами про себя говорят, я понял, что я не могу быть матерью. Девочка в 15, 14, в 13 лет, ей вдруг уже в голове у нее мысль. Я поняла, что я не могу быть матерью, и совсем это не обязательно быть матерью. И в этом ключе пытаются вывести взрослого на диалог. Но, как правило, в православной среде мамы с папой, вот так показывает практика, понимаете, это не то, что я наговариваю. Наверное, есть и другие, я об этом буду говорить. Но сейчас говорю о болевых проблемах. И вот мама слышит такие мысли, такие убеждения, ей кажется, что это убеждения, и мама начинает эмоционально реагировать. «Да как ты посмел? Да ты же православный человек! Да Бог тебя накажет! Да где ты такую информацию взял? Да какой ты неблагодарный!» И пошло как из пулемета. То есть ребенок замыкается. И вы знаете, ребята, они достаточно терпеливые, они достаточно настойчивые. Сегодня они заговорили о том, что семью не нужно. Завтра они с мамой пытались поговорить про аборты, что это дело каждой женщины, свой выбор. Потом они стали говорить, что пол я тоже могу выбирать свое. И если они встречают одну и ту же реакцию, что мама в шоке, мама так и говорит, я в ужасе, я в шоке, я не знаю, что мне делать, помогите, помогите. Так вот, ребенок, если видит, что мама в шоке, значит, она расписалась в своем бессилии. Значит, ребенок постепенно, вот это активное свое желание поговорить, он видит, что с мамой говорить бесполезно. Значит, с кем он будет говорить? Он как раз и будет говорить с теми блогерами, которые ему подают эту информацию. Он пишет комментарии, ему эти комментарии озвучивают, ему их комментируют, и мы понимаем, что это в своем русле.
Идет работа.
Идет, продолжается работа, понимаете? То есть мы как бы ребенка оставили на передовой, мы оставили его беспомощным. В школе учителя сейчас крайне озабочены бумагами, потому что с них требуют, и воспитательных мероприятий проводят, я знаю, что очень немногие люди, вот. И ребенку-то, в принципе, поговорить-то и не с кем, да, во дворе, да, ребенок либо общается на эти темы со своими сверстниками, по тем же контактам, по тем же, и ему кажется, что он знакомится со своими сверстниками ВКонтакте, как будто бы он обсуждает с ними, но очень часто он знакомится не со своими сверстниками, а как раз вот с теми обученными блогерами, которые выступают в роли вот этих сверстников.
Воспитателей.
Воспитателей, да, тьюторы. И да, вот этот тьютор ребенка сопровождает, 12-летнего, год его сопровождает, 2 его сопровождает, 3 его сопровождает. И вот к 15 годам это убежденный уже молодой человек, который семью не надо.
Ну вот как сказал Вячеслав Бальцевич, мы вырастили врага в своем доме.
Понимаете? Да.
В своей семье.
Да, и получается, что мы это сделали не потому, что мы хотели этого, да, а мы по своей трусости, по своему малодушию, по своей гордыне, я бы сказала. Потому что почему я не в данный момент, как мама, как бабушка, я ведь, кстати, знаете, с этой проблемой тоже столкнулась. У меня есть внучка, которая тоже закидывает мне вот такие вот темы. И я иногда тоже эмоционально реагировала, но потом я вдруг поняла, так, стоп, да, что ж ты делаешь? То есть, если ребенок еще закидывает тебе эту тему, значит, с ним надо разговаривать. Так вот, слава Богу, и великое благо, если родитель не тушуется, не пугается и говорит, да, ты так считаешь, а почему ты так считаешь? А расскажи, пожалуйста. То есть он дает ребенку выговориться. Ведь знаете, есть такое в психологии правило, которое очень часто используют психологи и знают, как бы это многие люди на уровне такого, знаете, бытовой психологии, повседневной психологии. Когда человеку мы даем высказаться, вот он просто высказался, да мы его просто выслушали. И дальше человек сам начинает размышлять над тем, что он сказал. То есть пока в мыслях он как бы еще не до конца не сформированный, там рой какой-то. Подросток еще их не осознает. А когда он проговорил, а если мама еще и послушала, да и покивала головой, а если еще и задала какие-то грамотные вопросы, не напугавшись, не убегая, да, не грозя наказаниями Божьими, проклятиями там, не цитируя святых отцов, и да.
Давайте мы вот сейчас проиграем такую игру.
Давайте.
Давайте попробуем. Ну, как это может вообще выглядеть? Вот я, например, буду мама, а вы будете ребенок.
Давайте, может быть, наоборот. Или хотите так, давайте так. Хорошо, давайте и так попробуем.
Попробуем.
Ну, вот смотрите, я подросток, да? Я говорю, дорогая мамочка, ты знаешь, вот ты говорила, что семью там надо создавать, а я считаю, что семья сейчас не обязательно. Гражданские браки, вон у меня сколько знакомых живут в гражданском браке. Они очень любят друг друга, они помогают друг другу, они собираются рожать ребенка. Все хорошо ведь у них. Почему ты говоришь, что брак должен быть зарегистрирован? Почему ты говоришь, что печать все решает?
А почему ты думаешь, что именно вот такой брак — это хороший брак?
А потому что, вот знаешь, среди моих знакомых, у моих подружек такие отношения между папой и мамой, что это в разводе, это в разводе, то это с мамой, это с папой живет. И кто не живет, то не в разводе, у них там жуткие отношения. А я знаю, вот эти гражданские браки, они прекрасно ладят, они боятся обидеть друг друга, ослушаться друг друга.
А вот как ты думаешь, сколько такие браки существуют?
Разные, я знаю, что и 3 года существуют.
А потом можно снова?
Ну, если они будут вести себя хорошо, потом...
Другого найти мужчину,
ну, если он будет совсем плохо себя вести.
Женщину. Так. Можно так, да?
Ну, если он будет плохо себя вести, то, конечно, можно.
Можно. Далее будем продолжать?
Вот, понимаешь, получается, что ты задаешь вопросы, да, мама, ребенок начинает думать. Причем, если это вот вопросы задает мама не под кожу ребенка. Да, а она правда, ты правда так думаешь? Ты вот на самом деле так думаешь? А давай посмотрим, а как это будет для ребенка? А что вот, ну, хорошо, да? То есть ребенку надо задать, ну, такое, уделить время, где можно эти темы просто проговаривать. Смотрите, получается, что если вдруг мама говорила, ну, ребенок, они же очень умные дети, да, у нас, у них много аргументов.
И хитрые.
И хитрые, и умные, и настойчивые, и активные, да, ведь когда вот им что-то надо, они же очень настырные. Вот, и, скажем, мама чувствует, что у нее не хватает аргумента. Все, голова, мама порой, я же с консультации это говорю, да, мама говорит, я начинаю, но потом у меня просто... Все, терпение никого не
доводит до белого коленя. Или, да, как говорят, мертвого из могилы подымет. Да. Вот. И вот что такое, какая идет внутренняя война просто.
Да.
Вот этих
да. Христа. Но смотрите, и... смотрите, если вот вообще мне нравится, знаете, такое выражение есть, что вообще критика — это от дьявола, если критикуем мы особенно своего ребенка. Критика, она должна быть, но она должна быть позитивной критикой. Если мы говорим, да ты ничего не понимаешь, да у тебя нет опыта, да ты там еще доживи до моих лет, да вот святые отцы говорят. То есть, понимаете, сейчас дети, во-первых, для них святые отцы не авторитеты. Святые отцы, они жили 2000 лет назад, а блогер, он живет сейчас, да, и он говорит, посмотрите, я на Мальдивах, я там в Арабских Эмиратах, вот там я уже, мне 40 лет, я не замужем, у меня есть любимый мужчина, у меня есть то, у меня есть все. То есть они им рисуют другую картинку, и они им показывают горы, море, там водопады какие-то сногсшибательные. И
ребёнку... А потом эти дети кончают с собой или сходят с ума.
Ну вот, понимаете, то есть получается, что, к чему я говорю, что даже если вдруг мама чувствует, что она заводит, она говорит, слушай, дочь, давай мы с тобой эту тему еще, над этой темой подумаем. То есть не иногда, знаете, приходится слышать такие...
Надежда Гавриловна, это очень сложно.
Очень тяжело.
Это очень сложно. На войне кому-то... Это без молитвы вообще
так даже... Без молитвы никто не сделает. Без Бога что не может, а человек может Бог. Да. Да ведь? Смотрите, ведь почему взрослые, учителя, мамы, родители, почему они начинают заводиться? Вот мне кажется, все равно это наша гордыня. Вот согласись, Женя, что это все-таки гордыня. А почему ты не хочешь выслушать? Ну просто слушай, да, тебе это неприятно, у тебя другая ценность. Ну у нее вот эта ценность. Ну выслушай, момент, освободи ее от этого груза. Возьми немощи друг друга носить, а мы забываем вот этот момент. Мы думаем, сейчас мы ей скажем, и мы должны понять, что если мы ей скажем, ничего это не изменит. Как сколько бы мы истин точных, стопроцентных не говорили, для нее это пока просто слова. И тем более, если мы говорим эмоционально, без, ну, просто с нажимом, для ребенка это пустой звук.
Я это согласна, потому что я все это тоже понимаю очень хорошо, но мне кажется, здесь даже и не в гордыне дело, а может быть в страхе. а в первую очередь.
Страх.
Это
совершенно
страх,
верно.
Который...
А страх, давайте, Женя, проговорите, вот
который,
как мама.
Который
страх
тебя...
какой? Вот чего, скажем, ребенок говорит, что семья для девочки, не обязательно девочка рожать детей,
вот,
не
нет,
будет.
Я вот сейчас, например, так скажу, как мне легче будет.
Ага.
Да? Ну вот, что наши сегодняшние подростки могут говорить, да? Вот я посмотрел, допустим, такой фильм, рассказывает маме. Ну, почему ты считаешь... А там отношения двух девочек. Отношения двух девочек и таких фильмов... Вот наши дети сегодня посмотрели уже в достаточном количестве.
Согласна.
Они все на одну тему. Да. Они все проработаны. Они все...
Ну, конечно.
Конечно. Вот отсюда у тебя начинается уже даже отсюда идти вот это вот внутреннее негодование. То есть что... делают с нашими детьми.
Угу.
Что делают с нашими детьми, что сделали вот за эти полтора года коронавируса с нашими детьми. Потому что даже полтора года назад они о таких вещах не говорили. Они как-то заговорили об этом сразу, в последнее время, когда они просидели в интернете одни. Это реально. И здесь могут быть разные родители, которые эту точку зрения мою подтвердят. Так вот, девочка рассказывает маме, почему они не имеют права друг друга любить, девочка и девочка. Что они такого плохого делают? Они же любят друг друга. Вот если мы сейчас говорим о страхах, то, конечно, Надя, ну если вот, допустим, твоя внучка там тоже тебе такие вещи говорит,
да,
как бы ты ответила сама ей на этот вопрос?
Да.
Далее. Далее идут следующие аргументы. Ну, предположим, через какое-то время. А я вообще не хочу замуж выходить. А я вообще
рожать
не хочу иметь детей.
Не буду.
И потом через какое-то время, а у меня не будет детей.
Угу.
И все в таком роде.
Угу.
Остальное ты понимаешь, что остальные вещи, они для тебя закрыты. Потому что подросток уже закрыт. С папой, с мамой он уже эти вещи не обсуждает.
Угу. Ну, смотрите, Женя, вот вы сейчас сказали, что когда ребенок начинает говорить на эту тему, у меня возникает страх и негодование.
Вот мой ребенок, вот младшая дочка, она с нами на эти темы вообще не говорит.
Вот
по поводу это я сейчас говорю то, что я знаю, то, что конкретно говорят мои приятели, знакомые.
Да, вот что, вот скажем, если говорить про приятелей, знакомых, вот чего боятся родители, если дети им об этом говорят? Они чего боятся?
Здесь же, естественно, если бы вот со мной была такая ситуация в семье, конечно, я понимаю, у меня в голове вот сразу работает, ну, такое понятие возникает, как правильные, правильные традиции. Это вот я не могу это объяснить в двух словах, но я понимаю, что есть... Нормальная жизнь, есть нормальная семья, есть дети.
Да,
и
это
вот
ценности,
эта мерзость, мерзость просто. Это по-другому никак невозможно назвать. И ты понимаешь, что Господь говорит о этих всех прелюбодеях про... и так далее. Мы знаем, это большая фраза из Евангелия, что все они пьяницы.
Не войдут в Царство Небесное.
Да, в Царство Небесное они не войдут. То есть, конечно, когда... То есть тут же дьявол начинает тебе рисовать эту жуткую картинку.
Вот,
рисовать.
Смотрите, вот это, Женя, прекрасно
паника.
Ты сказала. Страх, паника. Вот давайте пока на этом. И правильно ты сказала, что страх начинает такой большой дьявол. Да? Вот мы помним, что был прекрасный ангел, который отпал от Бога по своей гордости. Да? И что теперь дьявол остается делать? Господь ему не дает полную меру власти. Да? Иначе бы, мы знаем, дьявол бы сотворил чудеса. Но дьявол начинает пугать человека. Он начинает говорить, что если ты сейчас слышишь эти фразы, что произойдет непонятно что-то, но мы же говорим про свою дочь, которая находится на передней линии войны. Она сейчас под обстрелом вот этих вот противников. И мы, несмотря что нам страшно, мы должны понимать, что мы должны сейчас просто дать ей высказаться. Это не значит, что она вступит в эти отношения. Это не значит, что она не выйдет замуж. Ей всего сейчас 13 лет. И она сейчас... Как, помните начало нашей передачи? Она сейчас, она помнит вот эту ценность христианскую, православную, мы же с ней разговаривали раньше-то, она все это знает, она ходила в воскресную школу, эта девочка, да, и она все это, она знает цитаты, они прекрасно знают, кстати, Священное Писание, они цитируют апостола Павла, эти ребятки, они все знают, вчера как раз на конференции об этом мы говорили, эти дети все знают, но у них-то мы сказали, что у них сейчас другой пласт есть, им внушают еще и другое, и пока эта девочка, она еще не стала ни...
Она нигде.
Она пока нигде, она вот выбирает. Этого, да, и вот мы сейчас говорим, попытаемся помочь родителям, чтобы они поняли, что пока она не там, не сям. Она сейчас выбирает, где ей быть. То есть идет очень мощно, запускается процесс выбора. Да? То есть вот ребенок в подростковом возрасте как раз ищет себя, кто я, куда мне примкнуть, вот к традиционным ценностям или вот к этим ценностям. И если мы ребенка зарубили, сказали, да ты там такая сякая, вообще будешь так говорить, вон из моего дома, ты мне не дочь, к сожалению, вот это. И ребенок говорит, ну хорошо, значит, ты мне не...
С радостью.
Да, с радостью.
Уйду.
И вот мы-то и говорим, что а для ребенка очень
какая
важно.
Радость. Представляете, что там происходит в душе у такого
да,
подростка?
Ребенку, он же, он, мы должны понять, что он сейчас говорит просто провоцируя взрослых, он просто тягается силами. Мы всегда говорим, что...
Но они очень часто провоцируют.
Да, то есть...
Почти всегда.
Так это подростковый возраст. Мы говорим, что у родителей голова лопается, да, и душа болит именно за подростков. Потому что ребенку сейчас очень важно научиться отстаивать свою позицию, слушать аргументы, где-то критиковать. И он с родителями все равно пока в безопасной среде. И вот задача этой сложность родительской...
Очень важно, чтобы он понял, что пока он с родителями в безопасной среде находится.
А он это понял до 13 лет. Вот если мы сейчас дальше с ним будем говорить на эти темы, он понимает, вот это очень важно, он начинает понимать, что он может даже проговаривать эти темы, и мама по-прежнему его будет любить, она с ним будет,
конечно,
разговаривать,
будет
она
любить.
Будет его... И вот это очень важно показать подросткам. Но подростки как раз и говорят, что как только я начинаю говорить тему, которую я хочу обсудить, мама тут же начинает пугаться, она пьет корвалол, и ребенок говорит, я не хочу, чтобы она пила корвалол, я не хочу, чтобы с ней что-то случилось, какая-то она там, ну, сбалмошная, дети говорят. Да, и ребенок говорит, я ей не буду ничего говорить, чтобы ее не пугать, чтобы она не нервничала, чтобы она хорошо спала, потому что мама начинает манипулировать. Я сегодня после этого разговора не спала всю ночь, я выпила бутылку корвалола. И что мы делаем? Мы бросаем ребенка...
А сердце действительно болит.
А мы бросаем ребенка на произвол судьбы. Понимаете, мы как бы мы ставим на первое место себя. Я почему говорила, что это от гордыни-то? Первое место я. У меня болит душа, я не спала всю ночь, и ребенок, он отступает, он опять приносит себя в жертву, чтобы маму не травмировать. И он не будет об этом говорить, но мы тогда упустим ребенка на 100%. И тогда, а блогеры, они будут говорить. Мы боимся, мы не будем говорить, а блогеры, они дальше будут говорить. Они дальше будут ему мозг промывать, они дальше будут его калечить, они дальше будут ему внушать. И потом уже, мы даже если захотим, уже ничего не сделаем.
Дорогие слушатели, сегодня наша первая часть беседы закончилась. Это была Надежда Гавриловна Валинурова, доцент, кандидат психологических наук, руководитель службы психологической помощи «Ладья», православной службы милосердия. Наш эфир будет продолжен.